Дорогие друзья, приветствую вас. Это Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Доктор Боб и славные ветераны». Сегодня у нас 20-я часть. Наиболее пикантной деталью в этом человеке было, однако, то, как он говорил о своей проблеме пьянства. Он даже не выглядел несчастным. Он сказал, что теперь он знает, что все наладится. У него была надежда. Он рассказал мне также, что он адвокат и что он родился на юге. Я больше ничего не знаю об этом пациенте до сегодняшнего дня, но знаю, что мне предоставилась редкая возможность увидеть моего любимого доктора Боба в действии, несущим чудесное послание. Такое же послание было донесено и до самой Бетти спустя почти 35 лет. В дополнение к госпитализации и признанию были без сомнения и другие обязательные вещи, хотя даже доктор Боб и Билл не могли знать, какие именно. Но поскольку это была экспериментальная программа, и им было интересно, что именно будет работать, например, прагматический подход, упомянутый Уильямом Джеймсом, процедуры менялись или модифицировались по мере того, как продолжалась работа. Видите ли, в те дни мы пробирались на ощупь в темноте, говорил доктор Боб. Мы практически ничего не знали об алкоголизме. Боб понимал, что дух служения был исключительно важен для его собственного выздоровления, но он вскоре обнаружил, что он должен быть дополнен также некоторыми знаниями. Он вспоминает, как он разговаривал 5 или 6 часов с одним человеком, лежащим на койке в госпитале. «Я не знаю, почему он вообще это выдержал», — говорит он. «Должно быть, потому что мы спрятали его одежду». Тем не менее, я вдруг понял, что я, вероятно, знал не очень много о том, о чем говорил. Мы распоряжаемся тем, что у нас есть, в том числе нашим временем. Похоже, я не очень хорошо распоряжался своим временем, если у меня ушло 6 часов, чтобы рассказать этому человеку, когда я мог бы сказать это за час, если бы хорошо знал то, о чем говорил. Медицинские учебники также не очень помогали, говорит Боб. Обычная информация состояла из описания сомнительных процедур, применяемых при белой горячке, если пациент зашел так далеко. Если нет, то вы выписывали ему некоторое количество бромидов и читали парню хорошую лекцию. Комментируя их собственное капустно-кислотно-томатное сиропное лечение, доктор Боб говорит, конечно, позже мы поняли, что диетные ограничения имеют очень небольшое отношение к поддержанию трезвости. Это прозвучало так, будто он легко и элегантно отказался от своей особенной дополнительной диеты. Но Эрни вспоминает, что Билл и Док стремились испробовать все, что могло бы уменьшить тягу к виски, и отмечает, что это отнимало немало времени. Я представляю Дока с помидорами, кислой капустой, банкой сиропа Каро и большой ложкой, говорит он, предаваясь воспоминаниям с Биллом Уилсоном. Парни ели все это, пока оно не вставало им поперек горла. Он в конце концов отказался от кислой капусты, но сохранил помидоры и кукурузный сироп на многие годы. И Сью, и Смитти сохранили очень живые воспоминания о том, как все изменилось после знакомства их отца с Биллом, когда они вдвоем начали помогать другим алкоголикам обретать трезвость. «Все было довольно плохо к тому моменту, когда он перестал пить», — говорит Сью. «Но после этого все пошло просто великолепно. Мама намного меньше беспокоилась о папе, и я думаю, он был гораздо больше удовлетворен собой». Ситуация улучшилась и в финансовом отношении. Нам всем тоже стало гораздо лучше. Вся семья много смеялась, и это было действительно счастливое время. Не все и не всегда шло абсолютно гладко. Из-за ухажеров и из-за того, что мы выросли. Но когда я оглядываюсь назад, это было просто здорово. Как вспоминала Сью много лет спустя, каждую среду по вечерам она должна была сделать две вещи, прежде чем ее семейство вернется с собрания у Т. Генри. Во-первых, приготовить кофе для них и всех тех, кто мог прийти домой вместе с ними. Во-вторых, отделаться от Рэя Уиндоуса, школьного ухажера, который впоследствии стал ее вторым мужем. «Я помню, как они не спали допоздна каждый вечер, разговаривая», — говорит Сью. «Для меня это тоже было хорошо, потому что я всегда была очень стеснительной, и это сильно помогло мне в общении с людьми. Они были незнакомцами лишь в первую минуту, но потом они приходили в дом каждый вечер или даже жили с нами». Постепенно я стал замечать, что папа остается трезвым, рассказывает Смитти. Но, конечно, это было в 1935 году в разгар депрессии, и ни у кого не было денег. Но зато у них было много времени, что в итоге оказалось очень полезным. По мере того, как группа набирала обороты, продолжает Смитти, вокруг кухонного стола стало собираться все больше и больше людей со своими разговорами и небольшими собраниями по утрам. Потребление кофе, я помню, выросло до 9 фунтов в неделю. Некоторых из самых первых я помню. Эрни Г., который стал моим зятем, Билл Д., Джордж Д., Вальтер Б., Генри П., который, по моим сведениям, до сих пор трезв благодаря Эй и Том Л. А тем временем, вспоминает Смитти, наша домашняя жизнь стала намного счастливее, и у папы появился небольшой доход благодаря практике. Хотя его ни в какой мере нельзя было назвать обеспеченным. Но он начинал возвращать себе уважение со стороны своих собратьев по медицинской профессии. Он относился к своей работе врача очень серьезно, хотя у него было замечательное чувство юмора, и он шутил со всеми, кто был готов его слушать. Однако он становился страшно серьезным, когда входил в госпиталь для какой-нибудь медицинской работы. У меня практически не было возможности близкого общения с ним, когда он пил, но он так оживился и замечательно проводил со мной все время после. Это было поразительное изменение, особенно в том, что касалось наших с ним отношений. В тот период у папы все было в порядке со здоровьем. Он всегда был чрезвычайно активным и здоровым человеком, и у него было больше энергии в этом возрасте, чем у кого-либо другого из всех, кого я знал. Мама, конечно, была ужасно рада и старалась всячески его поддержать. Они стали замечательной парой, очень заботливой и преданной друг другу. По мере того, как движение продолжало расти, Билл и Луис стали частыми гостями у нас в доме, и мы любили, когда они бывали у нас. Папа и мама вместе со мной и Сью тоже гостили у них в доме на Клинтон-стрит в Бруклине, в Нью-Йорке. Папа часто говорил мне, что хотя он и Билл часто видели многое под разными углами, они никогда не ссорились, и их сознания, наверное, объединялись вместе для создания умной программы, которую они могли бы предложить другим алкоголикам. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем 20-ю часть, и одновременно мы заканчиваем 8-ю главу, которая называется «В Акроне образуется новая группа». Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.